Часть вторая. Безумие. Глава 13. Напрасно мировой судья Пауэрс согласился отпустить Мэтью на встречу с миссис Геральт. Вернувшись в четверг утром на рабочее место, молодой секретарь не сумел вывести ни единой строчки. Судья пожелал знать, что с ним стряслось, и непременно во всех подробностях. Мэтью поведал ему свою историю, сделав особый упор на полуночной тренировке, начисто лишившей его способностей к письму. «Ну, тогда гуляй», — посоветовал Пауэрс. «Я у кого-нибудь украду секретаря, а ты ступай домой и отдохни».
«Наверное, заскочу в аптеку за мазью», — сказал Мэтью, потирая плечо. «К завтрашнему слушанию по делу Нокса я готов, если что».
«Вот уж не знаю. Вроде бы у судьи Макфини завтра ничего нет. Позаимствую его секретаря». Пауэрс замахал рукой. «Ну, иди, дай отдых руке».
«Спасибо, сэр. Постараюсь немного прийти в себя к завтрашнему дню».
«А, нет так и нет. Не волнуйся попусту».
Он одобрительно взглянул на Мэтью. «Я очень рад, что помог тебе взять новый курс. То, что миссис Геральт выбрала именно тебя, льстит мне не меньше, чем тебе. Я уверен, что все ее затраты окупятся с лихвой.
Жалование у тебя будет достойное, верно?»
«Цифры мы пока не обсуждали».
«Похоже, тебе самому не помешает кое-какая юридическая помощь. Если захочешь должным образом составить контракт, я буду рад проконсультировать».
«Спасибо». Мэтью уже хотел уйти, но у двери замешкался.
«Что-то еще?» Пауэрс поднял взгляд от бумаг.
«Да, сэр. Меня интересует миссис Геральт. Вам о ней что-нибудь известно?»
«Например?»
«Вы как-то сказали, что у вас есть общие враги. Поясните, что вы имели в виду?»
Мировой судья несколько мгновений изучал или делал вид, что изучает первые строки письма, лежащего поверх стопки с корреспонденцией. «Миссис Геральт тебе не поведала свою историю?» — наконец спросил он. «Только сказала, что бюро основал ее муж, ныне покойный. Я так понял. Может, мне следует знать что-то еще?»
Тут его осенило. «А-а-а! Вы с миссис Геральт познакомились еще в Лондоне, поэтому она и отправила к вам посыльного».
«Уж не мистера ли Грейтхауса?»
«Хадсона. Да, его самого». «Вы его даже по имени знаете?»
«Выходит, близко знакомы».
«Впечатляет.
Наверное, с миссис Геральт вас многое связывает».
Судья изобразил кривую усмешку.
«Теперь я понял, каково это быть свидетелем в суде. Может, мне следует сразу признать вину и отдаться на милость суда, господин обвинитель?»
«Прошу прощения, сэр». Мэтью тоже улыбнулся, но ему было отнюдь не смешно. Он просто надеялся таким образом скрыть свою неловкость. «Я несколько перегнул палку».
«И далеко не в первый раз». «Но отвечу на твой вопрос, Мэтью». «Да, я познакомился с Кэтрин Геральт еще в Лондоне. Рич приводил ее на субботний ужин в братство».
«Рич?»
«Ричард Геральт. Мы с ним оба состояли в Кембриджском юридическом братстве. Отменный был теннисист, надо сказать, почти как я. И юристом тоже стал отменным. Специализировался на уголовных делах. Да, он привел свою красавицу-невесту Кэтрин Тейлор на субботний ужин. И мы потом все дружно делали ставки на то, когда они поженятся. Я не угадал, хотя был близко».
«Что случилось с мистером Геральдом?»
И вновь судья сосредоточил внимание на своих бумагах.
Мэтью чувствовал, ему есть что сказать, но, видимо, приличия не позволяют.
«Полагаю, — наконец произнес Пауэрс, — об этом вам должна поведать сама миссис Геральт».
«Ну, хоть расскажите про общих врагов, — не унимался Мэтью. — Это ведь не возбраняется». Тут он опомнился и добавил почтительно. «Сэр».
«По идее, нет, — кивнул Пауэрс и снова умолк на минуту-другую. Наконец, однако мой ответ в значительной мере зависит от ответа миссис Геральт. Так что предоставлю это ей».
«Сэр, я ведь не прошу вас
вынести решение суда. Мне лишь хотелось бы знать, если через 5 секунд ты не выйдешь за дверь, — сказал Пауэрс, — я решу, что язык у тебя, в отличие от руки, не отнялся и вполне способен надиктовать эти письма секретарю Макфини. Ты уходишь или нет?
— Ухожу.
— Так ступай.
Дверь закрылась за спиной Мэтью. На лестнице он вновь столкнулся с главным прокурором Байнсом и вынужден был его пропустить. Затем, наконец, вышел на яркое утреннее солнце. Внимательно глядя по сторонам, Мэтью влился в поток пешеходов, юркнул за повозку с сеном и двинулся по Смит-стрит в сторону аптеки. Он не сумел побороть желание еще разок рассмотреть то место под красно-белым аптечным навесом, где был найден труп Деверика. Вчера здесь ничего не нашлось, да и сегодня тоже. И вот он уже стоял возле аптечной стойки, за которой тянулись полки со всевозможными эликсирами, средствами от изжоги, различными видами древесной коры для снятия жара, цинковыми лосьонами, пиявками, зубными порошками, сушеными цветами и травами, медицинскими уксусами и так далее и тому подобное. Коротко переговорив с мистером Уэстерхаутом, Мэтью вышел на улицу с баночкой масла тысячелистника, которым ему надлежало растирать плечо 2 раза в день. На пересечении Смит-стрит и Кинг-стрит он повернул направо и по дороге к мастерской печатника вынужден был вновь пройти мимо ненавистного заведения Эбона Осли. В солнечном свете оно выглядело столь же угрюмо, как и во мраке ночи. Вскоре Мэтью оказался в обществе Мармадьюка Григсби. Тот уже размечал статьи и подбирал соответствующие литеры. Печатный пресс, помещавшийся в центре залитой солнцем комнаты, представлял собой внушительных размеров устройство, каким мог пользоваться сам Иоганн Гутенберг. Глядя на эту махину, трудно было поверить, что из ее недр выходят листы пергамента с текстом, оттиснутым типографской краской, смесью ламповой копоти и льняного масла, сообщающей городским жителям последние новости.
«Пришли помочь мне с набором, надеюсь?» — спросил Григсби. «Если все пойдет гладко, завтра сможем приступить к печати».
«Я вам кое-что принес», — Мэтью протянул Григсби конверт и дождался, пока тот его откроет. Печатник внимательно прочел письмо.
«Бюро Геральт.
По всем вопросам обращаться в гостиницу Док Хаус. Что это вообще такое?» «Вот деньги». Мэтью открыл кошелек и достал 1 серебряную монету. «Этого достаточно, чтобы 1 раз разместить объявление?»
«Конечно!»
Григсби внимательно рассмотрел монету, словно хотел ее съесть.
«Так что за решение проблем?»
«Как это понимать?» «Просто напечатайте, как есть, пожалуйста. Кому надо, те все поймут».
«Что ж, хорошо.
А теперь садитесь за стол. Я сейчас принесу чистую бумагу. Хочу записать вашу историю о том, как вы нашли тело Деверика». Григсби поднял руку, прежде чем Мэтью успел возразить. «Знаю, знаю, вы не первым подоспели на место преступления.
Однако Филипп Кови нес какую-то невразумительную чушь. Уж вы-то сможете описать все, как было, и заодно рассказать, что думает МакАггерс об этом масочнике. Ну, садитесь».
Усаживаясь на стул с гнутой спинкой, Мэтью вдруг вспомнил совет МакАггерса и наставление Байнса не разглашать информацию. Когда печатник уже макнул перо в чернильницу и занес его над бумагой, Мэтью сказал: «Свои впечатления о той ночи я вполне могу описать, но повторять слова МакАггерса пока не буду».
Тут кустистые брови Григсби задергались. «Ах, нет, Мэтью, и вы туда же!»
«Не понял?
Вы ведь на моей стороне, верно? Вы же не станете укрывать от меня сведения, которые Лили Хорн велел не придавать широкой огласке? Или кто там держит вас на поводке? Судья Пауэрс?»
Мэтью помотал головой. «Вы же меня знаете, это здесь ни при чем». МакАггерс объяснил, что не стоит пока обнародовать сведения о масочнике. Это может помешать следствию.
«А, так он снова использовал это словечко», — Григсби склонился над листом бумаги.
Он лишь дал понять, что Деверика убил тот же самый человек.
«Масочник, стало быть!» —
воскликнул Григсби, брызжа слюной, и тут же застрочил пером по бумаге с иступлением, понятным и доступным лишь писателю. Мэтью поморщился, живо представив, как будет рвать и метать Байнс, прочитав эту статью. «Нет, МакКаггерс не использовал это слово, и вряд ли нам стоит...»
«Вздор!» — последовал короткий и резкий ответ. «В газет написали бы именно так, а раз словечко годится для газет, значит, и у ховертки не пристало брезговать». Григсби вновь макнул перо.
«Ну а теперь рассказывайте, как все было».
Час спустя Мэтью в полном бессилии покидал мастерскую печатника. Григсби так умотал его бесконечными расспросами и уточнениями, да и ночные тренировки, разумеется, дали о себе знать, что он теперь совершенно не понимал, какие сведения ему удалось сохранить в секрете, а какие нет. Григсби брал одну фразу и без труда раздувал из нее целый абзац. В конечном итоге Мэтью взмолился отпустить его домой. Проку от него все равно не было, и даже не столько потому, что болело плечо, сколько потому, что не соображала голова. Григсби, понятное дело, расстроился, однако решил в пятницу попросить помощи у Ефрема Аулза. Мэтью отправился домой, где тут же получил от Хайрама Стокли задание подмести мастерскую. Решив, что отрабатывать жилье все же нужно, он сразу и без малейших жалоб приступил к подметанию. Сперва это оказалось труднее, чем он ожидал. Приходилось без конца увертываться от рыла Сесилии, которым она то и дело тыкалась ему в колени. В конце концов, Хайрам смилостивился и выгнал свинью на улицу. Мэтью закончил работу и сообщил о своем намерении подняться к себе и вздремнуть, однако на лестнице ему пришлось остановиться и заверить гончара, что он не болен и врача вызывать не нужно. У себя на чердаке Мэтью открыл окно, дабы выпустить наружу теплый воздух. Разделся и нанес на правое плечо и предплечье масло тысячелистника. Одна мысль о предстоящей субботе лишала его сил. Он привык работать головой, а не руками и шпагой. Какая нелепость тратить столько сил и времени на занятие, которое никогда не будет ему по душе, занимаясь он хоть по 10 часов кряду и каждый день. Как вообще можно овладеть таким тяжелым и неповоротливым оружием? Для начала надо обзавестись железными руками и телом, не иначе.
«Это все тлен, ты гниешь изнутри», — так ему сказал Хадсон Грейтхаус.
«Много ты понимаешь», — подумал Мэтью. «Легко орудовать шпагой, когда в тебя росту 6 футов 3 дюйма, и сбить ты крепко, как боевой корабль. А из пистолета любой дурак может стрелять, так что толку?»
«Больше на привидение похож, чем на человека».
«Сильные слова из уст человека со слабым умишкой», — разозлился Мэтью. «Да черт с ним!» «Ишь, раскомандовался, генерала из себя строит. Пусть командует у себя в песочнице, будь он неладен». Мэтью лег на кровать и закрыл глаза. Но и это не уняло его гнева. «В такую даль ради них отправился, а меня чуть не облапошили. Хотели дураком выставить. Только я вам оказался не по зубам, верно? А то! Чтобы выставить дураком Мэтью Корбета, надо иметь мозги получше, чем у этих двоих. Да еще тренировку среди ночи устроили. Проверяли, из какого я теста. Велели мне делать то, чего я отродясь не делал. Махать шпагой, драться на кулаках и вести себя, как деревенщина. Да если б я хотел посвятить жизнь дракам и насилию, то остался бы в сиротском приюте и рыскал бы по городу с портовыми шайками». Тут перед его мысленным взором предстала Кэтрин Геральт, ее ясные голубые глаза, похожие на светящиеся под водой фонари. «Порой вам придется терпеть поражение. Ничего не поделаешь. Такова природа вещей и правда жизни. Что же вы станете делать, когда найдете лошадь? Поворотите назад или двинетесь вперед?» — сказала она. А потом занесла ладонь над столом, стиснула ее в кулак и постучала по дереву. Один раз, второй и третий. «Мэтью?»
«Мэтью!»
Он резко сел в кровати и тут же заметил, как потемнело на чердаке.
«Опять 3 удара. Мэтью, открой, пожалуйста!»
То был голос Хайрама Стокли. Он стоял на лестнице и стучал в люк.
«Мэтью!»
«Да, да, сэр, минутку!» Он скинул ноги на пол и потер глаза. Чувствовал он себя гораздо лучше, но который час? Часы лежат в кармане сюртука. Судя по померкшему дневному свету, должно быть около 5. Он поднял люк и посмотрел вниз на лицо Стокли.
«Прости, что беспокою», — извинился тот. «К тебе гость».
«Гость?»
Стокли шагнул в сторону, и Мэтью увидел у подножия лестницы человека, которого никак не ожидал увидеть.
«Здравствуй, Мэтью», — поприветствовал его Джон Файв.
Он, похоже, явился сюда прямиком из кузницы, хотя на нем была простая белая рубаха, коричневые бриджи и сапоги. Лицо его еще пылало после работы у горна.
«Можно к тебе подняться?»
«Да, конечно, проходи». Мэтью придержал люк, и Джон живо вскарабкался по лестнице.
«Уютное местечко», — сказал он, оглядываясь по сторонам.
«Сколько книг? Ну, не мудрено».
«Извини».
Мэтью быстро ополоснул лицо над умывальным тазом. Затем достал из сюртука часы и увидел, что сейчас в самом деле 6:10. Он завел их и поднес к уху, чтобы услышать тиканье.
«Ого, какие! Я и не знал, что ты столько зарабатываешь.
Это подарок. Хороши, правда?»
«У меня таких поди никогда не будет. Можно подержать?»
Мэтью дал ему часы и начал взбивать пену для бритья. Джон Файв тем временем слушал тиканье уцелевшим ухом.
«Приятно тикают, а?» — спросил Джон.
«Да». Джон положил часы на прикроватный столик и принюхался. «А пахнет чем?»
«Маслом тысячелистника, плечо натрудил».
«Ясно, мне бы тоже пригодилось, и не раз».
Мэтью намазал щетину пеной и начал водить опасной бритвой по щекам. В маленьком зеркале над тазом он видел, что Джон Файв стоит позади него и угрюмо озирается по сторонам. Что же у него на уме? Мэтью не имел ни малейшего понятия. Наконец Джон откашлялся.
«Пойдем поужинаем».
«Что?»
«Ну, ужинать пошли. Я угощаю».
Мэтью принялся брить подбородок, но глаз с приятеля не сводил.
«А с чего вдруг, Джон?»
Тот сперва пожал плечами, затем подошел к окну и выглянул на Бродвей.
«Не к лицу оно тебе, обиду-то таить. Знаешь ведь, о чем я толкую?»
«Как я понял, ты имеешь в виду нашу размолвку касательно одного дела. Признаюсь честно, я много думал о твоих словах, про Натана и все прочее».
Мэтью замер, поднеся лезвие к верхней губе.
«Я бы хотел, чтобы все сложилось иначе, но изменить ничего не могу. Теперь я просто изо всех сил стараюсь об этом забыть, Джон. Правда».
«То есть и на меня зла не держишь?»
Прежде чем ответить, Мэтью закончил с губой. «Конечно, не держу».
Фух, с видимым облегчением выдохнул Джон Файв. «Слава богу».
Вот теперь Мэтью стало любопытно. Он ополоснул бритву и отложил ее в сторонку.
«Если ты пришел только узнать, не затаил ли я на тебя обиды, смею заверить, не затаил. Но ведь ты не затем пришел, верно?»
«Нет, не затем».
Мэтью начал вытирать лицо чистой тряпицей. Когда стало ясно, что просто так Джон Файв не расколется, и ему надо задавать наводящие вопросы, Мэтью произнес: «Что ж, я готов тебя выслушать, если ты готов рассказать». Джон кивнул. Он потер рукой рот и уставился в пол. По всей видимости, успокаивал таким образом нервы. Мэтью никогда не видел друга в таком состоянии, и оттого его пуще прежнего разбирало любопытство.
«Давай я тебя угощу ужином», — сказал Джон. «Там все и расскажу. Скажем, в терновом кусте, в 7 вечера».
«Терновый куст? Не самое мое любимое заведение».
«А чего? Кормят вкусно и дешево, и мне все на счет записывают».
«Почему бы нам не поговорить прямо здесь?»
«Да видишь ли, я по четвергам в 17:30 ужинаю с Констанцией и преподобным Уэйдом, и сегодня мне вдвойне не хочется пропускать трапезу».
«Почему именно сегодня?» Джон втянул воздух и медленно выдохнул.
«Штука в том, — тихо произнес он, — что я хотел поговорить с тобой как раз о преподобном Уэйде. Констанция думает, она думает...»
Джон замешкался, пытаясь усилием воли вытолкнуть из себя нужные слова.
«Что она думает?»
— столь же тихо спросил Мэтью.
Джон поднял на него взгляд, затравленный, измученный. «Констанция думает, что ее отец сходит с ума».
Слова повисли в воздухе. Где-то на улице женщина, миссис Суэй, соседка, громко звала своего маленького сына Гидди ужинать. Залаяла собака,
мимо со скрипом проехала повозка.
«И это еще не все», — продолжал Джон. «С ним что-то неясное творится». «Ладно, я побежал, Мэтью. Мне надо их увидеть, понять, что имеет в виду Констанция, своими глазами посмотреть на ее отца. Ты, пожалуйста, приходи в терновый куст к 7, хорошо? Тебе же все равно надо где-то поужинать».
Мэтью планировал ужинать дома, с читой Стокли, но расклад поменялся. Сам-то он никогда бы не пошел в терновый куст, однако хорошо понимал, почему Джон Файв выбрал сие сомнительное заведение. Помимо того, что получить кредит в этом трактире было проще, чем в любом другом, при желании там можно было затеряться в толпе, стать никем. Любители азартных игр и рыскающие по залам проститутки никого, кроме себя, не замечают, и уж точно в подобные заведения никогда не наведается ни преподобный Уэйт, ни его друзья.
«Ну что ж», — сказал Мэтью, — «раз тебе это так нужно, встретимся в 7 часов вечера в терновом кусте».
«Спасибо».
Джон хотел хлопнуть Мэтью по правому плечу и уже занес руку, но вовремя заметил на коже блестящую масляную пленку.
«Ладно, увидимся», — сказал он, и Мэтью открыл ему люк.
Наконец гость ушел. Что же это происходит со священником? Сходит с ума? Как это интересно проявляется?» «Нам придется его оставить», — сказал Уэйт Вандерброкену, стоя в ночи над трупом. «И все-таки вместе они отправились? Или по отдельности? Если вместе, то куда?»
«Ладно, все по порядку», — решил Мэтью. «Сперва надо выслушать Джона Файва, а затем уж разбираться, что к чему».
Он аккуратно сложил бритву и убрал ее на место. В голову пришла мысль. Порой самое коварное и опасное лежит у нас под самым носом.